Я очень счастлив, что, несмотря на все жизненные испытания, которые бурно двигают нас, так сказать, сказано, что жизнь, она похожа на сплав по горной речке, где иногда ты плывешь в байдарке радостно, иногда ты переворачиваешься, цепляешь как бы головой все возможные коряги, но потом ловким эскимосским хватом опять переворачиваешься. Ну вот, в какой-то момент ломаются весла, тебя крутит в омут, жизнь идет, а ты где-то в омуте, там, зацепившись там, в каком-то неудобном положении. И тем не менее, писания говорят, что с момента принятия человеком сознания Кришны начинается все самое лучшее в его жизни. Может быть, с точки зрения какой-то амплитуды, это не выглядит там, что он там похудел или потолстел на столько килограмм, или у него появились какие-то материальные или духовные возможности. Вовсе нет. Но писания говорят о том, что само сознание Кришны столь благоприятно, что, по сути дела, поскольку является единственным подлинным сокровищем в этом мире, то постепенно преобразовывает человека. Тем не менее, писания предупреждают нас, что в сознании Кришны существуют разные стадии, да? И поэтому как бы в той или иной степени душа, обладая своей свободой, она свобода это значит приобрести, свобода значит также утерять. Поэтому Писание предупреждает нас, что в целом есть благоприятные вещи, есть неблагоприятные вещи. Если мы будем следовать благоприятному, то мы будем развиваться духовно. Если мы будем следовать неблагоприятному, то будем деградировать. Как правило, мы идем по серединному пути, по пути следуем и благоприятному, и неблагоприятному одновременно. Поэтому, поскольку мы, как правило, учимся не на чужих ошибках, а на своих, ну вот, и свои ошибки должны принести нам глобальную боль и как бы непосредственное, так сказать, хирургическое вмешательство в нашу жизнь, то мы двигаемся именно таким опытом, да, мы еще до конца не можем понять, что Писание, наш друг, дают нам абсолютное наставление. Дело в том, что мы говорили недавно, что Шампрабху существуют разные йогические книги, там, имперсональные, индийские, ведические, в которых мы можем найти примерно тех же самых героев, что и в Шримад-Бхагаватам. Например, мы часто можем там услышать имя Нарады или Шуки, но великих мудрецов. Или там Рамачандра беседует с тем-то и подобное. И почему же вайшнавы не признают эти книги как главные? Дело в том, что Писание говорят, что есть разные люди, которые в разных состояниях. Есть материалисты, которым нужно один подход, да, там, прагматичный, материалистический, тогда они скажут, ну да, мы это вот уважаем. Есть люди, которые настроены восприятие мира через эстетику, все должно быть обязательно красиво, да, эстетика. Ну, пример очень простой. У меня очень много друзей, включая моих там братьев двоюродных, буддисты. Когда я начинаю беседовать с ними, я понимаю, что они не буддисты, потому что они не понимают философии буддизма. Ну, или понимают очень абстрактно. Но им нравятся красивые формы, Гималаи, монастыри, мантры, благовония. И та идея, которая стоит за этим всем, что там ничего не существует, в принципе, особо, потому что они привлечены не этим. Вот как-то берешь, когда книжки начинаешь читать, просто понимаешь, что это переписанные шактистские стотры такого самого низшего порядка. Ну, так произошло, потому что в тибетском буддизме пришли махасидхи, они были сами браманами, и они просто взяли все духовные идеи, имперсональные, фактически Шанкарачари, засунули в свое учение, но внешне это выглядит как буддизм. Начинаешь читать и говоришь, слушай, подожди, ну это же тантрические какие-то там шастры, причем самого низшего порядка. Какое-то вино, мясо, что-то кровь, какой-то бред какой-то. Ахинея. Они говорят, да, ахинея. Я говорю, ахинея, ты вообще читал это? Это же ахинея. Они говорят, ну, Это же все символы. Я говорю, что значит символы? Это не символы, это просто ахинея. Можно так все что угодно назвать символами. И мы понимаем, что, в принципе, люди они не догоняют. Поэтому мы должны понять, что есть всегда целевая аудитория людей, которые не догоняют в чем-то. И поэтому мы не можем обвинять людей в этом. Там, извините, вы, например, вы не понимаете в кино. Как я не понимаю в кино? Я же только что ходил на американский боевик. Нет, это голливудское кино. Вы никогда не видели настоящее кино. А что, оно есть, да? Там, или музыка. Да я слушаю музыку. Тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц. Там бам-бам-бам-бам. Нет, нет, вы не понимаете, это очень примитивная музыка. Существует более тонкая музыка. Существует настолько тонкая градация музыки. И Шилу Шидар Махарадж всегда говорил, что когда качество улучшается, количество улучшается, количество улучшается тоже. Это, запомните, это всегда есть принцип. Чем, вот, ну, в любом деле, например, там, в еде, в китайском чае. Ну, и пример очень простой. Ну, вам скажут, например, в чем разница в китайском чае? Вам объяснят. Китайский чай – это чем выше, тем круче. Почему вы скажете? Почему чем выше, тем круче? Потому что чем выше высокогорный климат, тем меньше паразитов. Тем меньше его нужно удобрять. И еще такой, вы не можете понять, что такое собирать чай, например, на высоте 1000 метров, 2000 метров, 3-4. На высоте 4 вам нужно... А представляете, если какое-то растение выросло там, где абсолютно идеальный чистый воздух, где абсолютно идеальная там инфракрасный свет, да нет паразитов, там из-за отсутствия кислорода у него супериммунитет. Ну, конечно же, передает свои свойства. Там, например, вода. Мы были недавно в Абхазии. Там есть такая вода Аладхара, как боржоми по вкусу. Ну, вот это не боржоми, это какая-то вот там что-то везут цистерна. И ты приезжаешь в Аладхару, в горы, и ты начинаешь понимать, пить эту воду, и вспоминаешь, что сама по себе вода она оставляет. Ну, что это действительно, ну, как бы лекарство. Поэтому ты понимаешь, что там что-то там, что лечиться. Взял две бутылки воды, там, если хорошая погода, пошел в горы, там, на альпийские луга, и там попостился несколько дней. Ну, действительно, ты видишь, что да, там. Или мы там были, такая пещера, кстати, как комната. Огромная пещера, мы там спускались на веревке, река течет. Ну, такое вот русло каньона. Вот так вот деревья, кусты висят. Снимали там фильм, посмотрите. У меня стоит такой огромный шивалингом. Вот, на него течет река, этот шивалингом. Вот. А под этим шивалингом такая кунда, такое озеро с голубой прозрачной водой, где форель даже тебя не боится. Маленькая форель плавает, она не боится. Я такой говорю, слушайте, это вообще нереально. Такого даже в Гималаях не видел. Ну, вот. Я понимаю, что это какое-то мистическое место. И вот эта вот скала, которая явлена шивалингом, просто так, мы не знаем, что было 1000 лет тому назад, но я бы 100% там бы сделали место поклонения. Мы спустились туда, там, на этих... Такая веревка, полуотвесная стена, ты спускаешься там 10 метров, ну, потом идешь вдоль кромки, над тобой висит огромная скала, деревья, там вообще нереально, вообще Unreal какой-то, Властелин колец отдыхает. Ну, вот. Ты прыгаешь в эту, например, там, кунду, ты чувствуешь, что просто... А почему из нее можно выплыть только в Дандавате? Там вот так вот... Скользкая под водой вот такая вот глыба и голубой такой глаз озера. И оно настолько скользкое, что ты можешь только разогнаться и выплыть вот так, чтобы тебя так вынесло, так чуть-чуть цепляться за эти штуки. Ну, так, как пингвины, видите? Помните? Вот, по пингвине. Ну, вот, ну, когда ты туда запрыгиваешь, такой вообще шахтя. Прямо вот мы ехали так прямо... Холодная вода, она тебя прямо там часа 2-3 тонизирует. Я просто к чему хочу сказать? Потому что есть множество разных чудес в этом мире, есть множество разных подходов, есть множество разных пониманий, взглядов, но удивительная вещь. А, кстати, Господь Шива, он в Пуранах описано, что он покровитель стаи, стада. И он ездит на буйволе. Вот там где-то пещера, она находится на берегу, на обрыве стоит буйвольная ферма. В Абхазии растают огромные буйволы черные ходят. И И такой, как бы, я понял, что это какое-то вообще шиваитское такое место. Вот. Мы сразу же поняли, что это Кшетрапал Махадев. Кшетрапал – это божество Шивы, которое защищает Кшетру, потому что храм Кришны появился, проявлен. А там, где Кришна, там обязательно должен быть Шива. Но он будет в отдалении всегда, чтобы не мешать Кришне, как бы, Шива. Они вместе не находятся. И, ну, я говорю, слушай, Махеш, это реально Шивалингом, причем река течет, омывает его. Он такой, как Шивалингом, а низ такой, как Йони. То есть, естественное, проявленное божество. И в Индии 100%, да, вот я вам говорю 100%, они бы так индусы рассматривали. Почему бы они это делали? Да потому что тот, кто видит божественное везде, во всем, в каждом сердце. И взгляд преданного, он всегда прикован к божественному. И я с вами хорошо очень часто приводил такой пример, что есть такое западное выражение «ничто не священно». Ну, типа, ставь под сомнение все. А у индусов есть такая старая бабушка, она идет по дороге в святое место и каждому камню кланяется. Ее спрашивают, а чего вы кланяетесь каждому камню? Она говорит, а может быть, один из них там, шалограмм Шива или... Знаете, да? Потому что вот, чтобы вы понимали, Гирирадж, который у нас лежит в храме, это часть божественного мира. Но для того, чтобы понять, что это такое, нам необходимо некое трансцендентное сознание. Вы скажете, что в духовном мире есть камни? Есть. А что вы скажете, что они тяжелые? Да, они тяжелые. И можно по голове ударить? Можно. Трансцендентным камнем ударить по трансцендентной голове. Получится трансцендентный результат. Но Шридхар Махарадж, он еще глубже объясняет идею. Желтое, вкусное, жесткое – это все качество сознания. Там, где нет сознания, нет таких пониманий, как жесткое, зеленое, синее, квадратное, твердое. Поэтому нужно понять такую вещь. Все, что мы ощущаем, это как вот Декарт говорил, что мир в уме. Нужно понять, что мир существует в уме. И интересный такой момент. В рамках одного из наших проектов мы были в Харькове, встречались с учеными. Буквально это было несколько дней назад. Ну, я говорю этому академику, говорю, в чем ваша фишка, расскажите. Такой говорит, ну, фишка в том, что когда-то еще в далекие советские времена была задача создать голографическое телевидение, вообще голографическое видение. Советский Союз очень серьезно поручает нашему институту типа разобраться с этим. Мы начинаем проводить эксперименты, берем глаз. Понимаете, вот камера устроена очень просто. Он не стал объяснять, как устроена камера. Там объектив, там то самое, там свет попадает сюда. Он говорит, а глаз устроен с точностью наоборот. Глаз устроен с точностью наоборот. Он говорит, он не стал объяснять, что это какие-то там фишечки, которые воспринимают, они уходят в черное. И он объяснил мне, что вы понимаете. Ну, я говорю, несложно это понять, но он говорит, понимаете, принцип другой, антифотоаппарат. Глаз видит не как камера, он видит в обратной проекции. То есть, понимаете, да, все уходит в отраженное черное. Ну, иными словами, мы смотрим через некую, как бы он мне объяснил, что анти того, как устроена камера. То есть, по сути дела, он объяснил, что то, что мы видим, это является неким преломлением того, что мы воспринимаем. Сам процесс зрения, он объясняет пиксели, как это работает. Ну, реально, человек там, седой профессор. Он объяснял, понимаете, нам кажется, что зрение – это очень простая вещь. На самом деле ничего подобного. Я говорю, ну, это, собственно, в Ведах же описано, потому что как бы в конечном итоге нужно понять такую вещь. Вот там фотоаппарат, например. Ты даешь тебе только фотоаппарат. Человек стоит DSLR. Аппарат, да, и он снимает видео. Удивительная вещь. Ты можешь дать 1000 фотоаппаратов разным людям, но для того, чтобы сделать крутой футаж, нужно быть фотографом. И оказывается, что фотоаппарат имеет очень посредственную роль у оператора. Были ряд известных мировых операторов, которые снимали вообще, да, ну, чуть ли не там, там мыльницы. Есть очень известный фильм, который называется, у нас в комментарии в Киевском показывали, который называется «Человек с камерой», знаете, да? Это украинский чел, там в 20-е годы. Короче, просто человек с Украины взял камеру и снял фильм, который является топовым учебником кинематографии во всех там американских колледжах его преподавит. Ну, естественно, здесь его никто не знает. Также Эйзенштейн, например, Спасенко и так далее. Человек, то есть он снял этот фильм, такую камеру, и называется фильм «Человек с камерой». То есть он как бы, ну, показал, еще есть интересный момент, если уже говорить о камерных делах. Ну, потому что когда тебя учат, рассказывают историю создания кинематографа, очень интересная вещь. Там, как получилось, что камера стала моушен двигаться, как камера, вообще, что такое камера. И нужно понять такую вещь, что все люди, которые топово занимались камерами, они фактически прибегали к ним в самый последний момент. Движение камеры – это исключительно передача определенных эмоций. Здесь есть такая, у меня на компьютере есть такая штука, называется Hollywood Camera Work, голливудская камера. И там объясняется, если вы хотите, ну, причем все четко на 3D-моделях, все расставлено. Если вы хотите создать более интимное, а если человек говорит что-то более важное, вы должны показать там, вот эту часть лица. Тогда зритель поймет, что это важно. Если вы хотите сказать что-то менее важное, тогда вы должны камеру там чуть слева и чуть дальше, тогда это будет некое отстраненное. То есть оказывается, понимаете, да, что наше восприятие, слушание полностью связано с нашим сознанием. И поэтому Шридхар Махарадж говорит, чем круче вообще фишка для восприятия, тем более сужается целевая аудитория. Именно поэтому вы должны понять, что никогда не будет, например, там, Голливуд выпускать прекрасные духовные фильмы по одной простой причине, если они не будут кассовыми. Ну, задача такая, да? И поэтому очень сложно это совместить массовость и при этом этой массовости передать какую-то там глубокую духовную идею. Это вообще считается высшим пилотажем в драматургии. Ну, что фильм «Аватар»?
Не является только кассовым духовным.
Как говорил Шридхар Махарадж, гениально, но неправильно. Если вы посмотрите фильм «Аватар» с трансцендентной точки зрения, то вы увидите, что нужно было снимать с точностью наоборот. Он выглядит духовным, но духовным не является. Можем разобрать вообще по гранулам, по... Там есть духовная идея, но духовными не является. Причем там идеи, как правило, имперсональные. Там есть некая идея того, что все там с помощью этих, так сказать, каких-то коннекторов связаны друг с другом. То есть там есть определенные заложенные идеи, но все четкие вам драматурги скажут, что «Аватар» по драматургии проигрывает очень сильно. Это фильм, который показывает технологический прорыв. Хотя Кэмерон, безусловно, тусовался в Харе Кришне, то есть не было никого из этих людей, кто бы не какое-то время не соприкоснулся с Харе Кришне. Половина «Аватара» нарисована с индийских божеств, вот, половина идей даже санскритское название, но, понимаете, очень хороший вопрос, очень важный момент. Делают его материалисты. При всем том, что там Кэмерон сожрал там, килограммы аваска, там, и сидел там, с латиноамериканскими индейцами, там, сжал кучу наркоты, он не догоняет инцидентные вещи. Так же, как создатели «Матрицы», пожалуйста, «Облачный атлас». Очень похож на духовное, но духовным не является. Если вы будете внимательно следовать, вы увидите, что они не дотягивают до духовной идеи. Это называется околодуховное кино. Настоящее трансцендентное кино снять достаточно сложно. Там должна быть очень сильная идея, и эта сильная идея должна быть очень сильно, очень хорошо преподана в формате. Ну, я говорил об этом с людьми из кино, как бы, на самом деле, они же сами тоже это все понимают. Например, на фильме «Трон», если вы знаете, да, концепт супервайзером был буддийский лама. Знаете об этом? Это очень прикольно, вы смотрите. Там главный актер, ну, такой дядечка, как его зовут, который играл главного героя «Трона», отца, который потерялся в той реальности. Ну, понимаете, о ком я говорю, да? Ну, там как бы некая история, что что папа потерялся в виртуальном мире, как бы его идет туда искать сын, и он там как бы. А у папы там, да, у папы там большой Любовский, так он. Ему говорят, ну а кто вот, ну там же все сделано по такой, как бы, такой дзеновский эстетику, костюмы, все. Ну, слушай, а кто у вас там, типа, всю фишку был, ну, как бы, behind, вот, ну, там, буддийский лама известный, ну, какой-то, ну, в Калифорнии. Он говорит, а вы ему там денег не откатили за это? Он говорит, ну, подумаем, да, наверное, там. Но вы должны понимать, что все равно их, как бы, ну, какая-то духовная идея людьми руководила. Вот очень важный момент, что, ну, Бхактивинода Тхакур в своей книге «Распознание истины», он говорит интересные вещи. Он говорит, очень многие вещи выглядят как духовные, но духовными не являются. Ну, как деньги. Если напечатать их на хорошем цветном принтере, на нормальной бумаге, они будут выглядеть как... И мало того, что есть еще очень такой важный момент, то, что Госвами Махарадж, он время от времени приходит с гениальными идеями, и он говорит такую вещь, называется «spiritual crime». Ну, есть преступления, есть военные преступления. Вот. И, например, то, что является преступлением с простой точки зрения, военное преступление гораздо более жесткое. Да, то, что является преступлением, также есть духовные преступления. Вот поэтому как раз вайшнавы, они очень говорят, что очень многие эти идеи являются spiritual crime. Почему? Потому что они украдены из мира сверхсознания, но они на самом деле приводят людей не к духовности. Не приводят людей к духовности. И надо очень важно уметь сказать бхактиям, саджатая бхактиям. Бхакти исходит из бхакти. Режиссер, сценарист — это очень важная вещь. Если сценарист, вы поймите такую вещь, если кто-то за меня будет делать мой фильм, то это будет его фильм. Я могу написать сценарий. Очень редко бывает, как, знаете, Blade Runner Ридли Скотта, да? Ну, Ридли Скотт, который снял там массу фильмов, включая там последний из... То, что он снял, это «О рождении человека». Последний фильм, о котором многие очень говорили, критики. «Прометей», да. Ридли Скотт снял «Прометея». Ридли Скотт уже 70-ник. Ну, он уже он такой немолодой человек. И прежде чем он снял «Блейд Раннер», он снял «Блейд Раннер» в 80-е годы, он перед этим снял 2000 рекламных роликов. То есть он вообще был человек, который вот мог взять ее. Но вот был такой момент, когда просто поняли, что нужно брать, ну, как бы Голливуд истощился, потому что, ну, формат все. Если раньше там долгий кадр, замедленное, там все какое-то там драматургия, то есть все поняли, что нужна реклама. Ну, начался эпоха рекламы. Поэтому, как бы, что такое там фильмы Гая Ричи, там, типа там «Рок-н-ролльщик», еще что-то там, «Big Snatch» и так далее. Это бам! Понимаете, да, это все фильмы, которые сняты на рекламные там характеры. Если раньше нужно было в фильме долго рассказывать, это вот жил мальчик, вот он там туда-сюда, то с Гай Ричи он применяет как бы новую технологию там. Там типа, этого зовут молоток, а показано, как он выбивает деньги из людей. И все там. Он останавливает только его с молотком и все. Поэтому Гай Ричи, он просто убыстряет время. Нужно еще понять такую вещь, что как бы нужно рассказать историю, но знаете, как в Голливуде сценарии, вообще, как в Голливуде сценарии проверяют, нет? Смешная штука, по весу. Фильм этот 1500 шатов, сценарий должен весить столько-то. Если сценарий весит тяжелее, его выкидывают в мусорное ведро. Потому что, например, ты на Columbia Pictures должен читать сценарий, теперь шлют их пачками. Вот, только, как говорится, то здесь некому писать сценарий, а в Голливуде каждая официантка – это актриса, каждый таксист – это сценарист, ну, вот, каждый мечтает, что к нему сядет там, пока он едет в такси, он его там затроллит идеей своего фильма. Поэтому нужно понять, что я объяснял это одному своему другу, я говорю, понимаешь, как бы ты начинаешь что-то делать, а ты понимаешь такую вещь, что ну, в Warner Brothers есть такая комната, и вот такая вот библиотека, тысячи сценариев лежат, да, и есть специальные люди, которые читают эти сценарии. Ну, как же в хорошем издательстве, вы понимаете, да, в крутом, куда приходят преподаватели, там сидит как бы, там может сидеть пару очкариков, редакторов, которые просто читают. Вот. И не просто так, они ищут хит. Если вы думаете, что каждая книжка – это хит, есть четкие писатели, которые там пишут. Причем очень хорошо Пелевин в «Графе-Т» описывает процесс креативной работы. Он говорит, раньше писал там Шекспир или Вольтер. Там. Сейчас там Гришка Овнюк работает по сексу. Ну, там, ну, там один хорошо работает там, другие отношения мужчины и женщины. Третий делает хорошо там заковыристые сюжеты. Четвертый умеет шлифовать, все сводить в единое. Пятый, как бы, он натуралист, он там описывает природу. Понимаешь, да? Когда мы говорим, что такое сценарий фильма, ну, в Голливуде как, там попадает какой-то концепт, очень хороший, духовный, типа «Матрица». Вот. Ну, как бы, ему говорят, так, посмотрите это. Он говорит, это непродаваемо, нужен негр-герой. Так, хорошо, там, Морфеус будет негром. Там поставили. Потом говорят, нет, там нужна еще китаянка. А, китайский рынок. Так, Тринити, Тринити, там, там типа, китаянка. Дальше. А, вот это мы нифига не снимем, вот эту историю мы не сможем снять. Это миллионы долларов, нафиг нам нужно. Давайте сделаем здесь такой шаг. Окей, хорошо. А это часть слишком духовная, не поймут люди. Типа, что мы с этим будем делать? Да вот уже Вася все переписал. Они просто целуются. Вот эта речь, когда он говорит, там, настоящее, вечное, никого не парит. Просто они целуются и идут туда. Хорошо. Вот. И таким образом, ну вот, и таким вот, потом, сколько весит? Ну, в конце. Не довешивает порядка, покромсали, не довешивает порядка там, столько-то, как, ну, там, там же 1500 кадров. Столько-то кадров не довешивает. Они говорят, окей, давайте смотрим по-новому. Давайте вот эту часть усилим. Так, здесь чуть драку подберем. Вот он ему скажет, что все иллюзия вот в этот момент, когда он в драку заходит. А как насчет того, как он объяснял, что иллюзия? Не-не, это не нужно. Это хороший зритель поймет. Ну, в результате сидят там с бургерами, с чипсами люди, с такими животами. И интересный такой момент в кино. Чем хуже экономика в стране, тем лучше продается кино. Знаете, почему? Потому что людям нужна мечта. Но я просто что хочу сказать. Мы сейчас с вами поговорили о каких-то простых вещах. Но на самом деле, почему эти редакторы сидят и читают, отчитывают, просматривают? Они это делают только с одной целью. Им нужна фишка, всем нужен хит. И это не значит, что все хиты плохие. Так вот, Ридли Скотт. Он снял очень известный фильм, который вошел в учебники, называется «Blade Runner». И этот Blade Runner, он поставлен по фантастическому роману, где некий герой попадает в такой некий серый фантастический мир. Он вообще открыл этот жанр такого стимпанка. Стимпанк, вы понимаете, французы многие делают там типа деликатесом в таком стиле. Есть целый ряд фильмов, которые сделаны в стиле стимпанка. То есть это такой вот сумрачный мир, другая реальность. Там, ну, это там типа там 2033 год, там прошла Третья мировая война, там в киевском метро остались только несколько сурвайвалов из йога-центра, там, ну, вот, там, после того, как они съели половину, там, те, кто выжили, там, там Ашутош выходит с такими зубами. Ну, там, ну, начинается разворачиваться, да, то есть, вот, и писателю, который написал этот роман, очень известным, сказал, мы у вас хотим купить права. Он еще не понимал, с кем он имеет дело, потому что это Голливуд. Он продал им права. Ему сказали, ну вот, извините, теперь над вашей книгой мы у вас купили ее идею. Теперь над ней будут работать совершенно другие люди. И он такой там типа, а как же, а это же мои герои. И он говорит, сначала, конечно, для него были большие напряги. Когда он вышел в фильм, просто Ригли, он понял, понимаете, как бы снять что-то – это одно. Это все очень просто. А вот создать среду, драматическое переживание, где это происходит, как это происходит, в результате чего происходит. Понимаете, что вы поняли по поводу «Аватара» фильма? Кэмерона не волновалась на история. История, я уже рассказал, как ее покромсали. Он сам покромсал ее. Ну, невозможно рассказать какие-то очень глубокие вещи. Кэмерон волновал очень просто. Его волновал мир Пандоры. Если вы обратили внимание, взял кучу самых крутых художников, концепт-артистов. Его интересовалось создать там шестиногих лошадей, там летающие медузы, обратили внимание, да, то есть. А знаете, где он взял всю колористику? Что Кэмерон очень любит океан. Он сказал, сделайте мне океан. У него вся колористика океаническая. У нас, например, в ведическом планетарии гораздо интересная задача. Мы должны создать Урбва, Тапа, Сваха, Маха, Джана, Лока. Каждый мир, вот я парюсь об этом, как каждый мир выглядит. У каждого мира должен быть свой цвет. Своя цветовая колористика. Свой звук. Свои обитатели, свои объекты. Брихат Бхагаватамрита, там Санат Госвами описал определенные миры. Вот. Ну, например, Яги и Пуруши. Место, где совершаются яги. Там собираются мудрецы, и они как бы совершают яги. Ну, вы видели наверняка, да, у нас тоже была свадьба, яги видели, да, это, да? Что вы видели? Ну, Притху сидит с ложкой там, что ж читает мантры там. Все кидают сваха, там, невеста счастлива, там, жених хочет сбежать, но понимает, что уже поздно, она там наручники, знаешь, в фильмах полицейских. И идет как бы яги. Но яги не происходит, например, таким образом на Тапа-Локе или там Махар-Локе, где живут те, кто совершает великие яги. Там как бы некий Яги Пуруша. Божество, у него 7 языков пламени. Об этом пишется Сарасвати Такур. Поэтому сказано, что 7... Также Санкиртана, воспевание святыми, также имеет некие 7 языков. Каждый язык... То есть, кстати, да, мы должны нарисовать персонаж. Яги Пуруша – это живой огонь. У него 7 языков. У него есть глаза, все. И они как бы специальными мантрами, как бы, ну... То есть, некие физические элементы, они как бы в этот некий физический элемент вводят, ну, как бы, ну, должен Господь зайти в этот план бытия. То есть они как бы, ну, своими мантрами просят оживить огонь. И в какой-то момент этот огонь начинает жить, и он начинает съедать все. Это, ну, это не просто огонь, физический огонь, это огонь трансцендентный. Это Яги Пуруш, который начинает съедать. А все объекты, которые они предлагают, они ментальные. То есть там нет никаких грубых объектов. Другой мир. Знаешь, да, там все это есть, но это все вот грубая штука. Понимаешь, да, это кальюжный девайс. Вот. Ну, это кальюжные девайсы. Софтины, все. Здесь уже на грубом плане все в том, все как бы, знаете, да, все как некое сознание. Но это не простое сознание, все оцифрованное. Все как определенного плана софтина. Нет ничего грубого, физического такого вот. Бренного. Есть только физическое, но еще тоньше. Такой мир софта, виртуальный мир. Но он очень крутой, потому что там гораздо больше возможностей. И там эти мудрецы, как бы, они что делают? Они как фотошопщицы. Фотошопик, ну, как бы они рендерят определенные объекты. Потом эти объекты как бы трансформируют в этот огонь Яги Пуруша, и это все. Ну, как бы мне очень трудно вам объяснить, как это происходит. Но я бы посидел бы с художником, поговорил бы, как это будет. Вот. Например, мне сегодня задавали вопрос, а как выглядит оружие Земли или оружие воды? Мы сейчас сделаем новый комикс о Махабхарате, там все это есть. Ну, и художнику приходится объяснять, потому что художник, он все рисует, но он говорит, так, слушай, у меня затык, а как выглядит вот это брахмастра? Я говорю, ну, гипотетически она должна выглядеть вот так. Ну, как бы мы можем ее вот так визуализировать. В целом, она должна быть так. Запомни, что все оружия живые. Ты не можешь рисовать ничего имперсонального. Все должно быть персонализировано. У каждого там есть... И вот такой интересный момент. Потому что мы же не понимаем, как существует этот мир. Мы древние, они видели, что реки живые, горы живые. Что значит живые? Они видели, что некий парадокс, процесс сознания. Вот, например, Виктор Шауберг, который говорил о воде, он тоже понимал, что она живая. Ну, у него, он, может быть, не врубался в тот совсем, может, трансцендентный план, но он говорил, вот то, как ученые воспринимают мир, нужно воспринимать его с точностью наоборот. Поэтому в его понимании, поэтому он строил проект Бионика для гидролетающей тарелки, потому что он понимал, что другие процессы управляют миром, другие КПД. И, ну, я, естественно, думаю, а как это интересно происходит? Вот я смотрю, да, там, например, один человек рассказывает в Америке. Он говорит, Виктор Шалберг считал, что в этом мире нету двух 2D-шных объектов. В природе есть только 3D-шный объект. Поэтому винт Виктора Шалберга очень похож на цветок. Такой типа георгин. Он 3D-шный. Это не такой грубый винт, как у нас. А он такой, как бы, такая, как бы, как раковина вращающаяся. И он дублирует эту штуку. Он говорит, смотрите, в этой башне находится 200 тысяч литров воды. Я ставлю вот такой прибор вот с этим винтом. Включаю его. 220. Он есть у меня этот моторчик, который его крутит, есть 200 ватт. И через 2 часа этот винт начинает вращать резервуар, в котором тысячи тонн воды, миллионы тонн воды. С энергией 200 ватт. Ни один винт, который мы знаем, не в состоянии это сделать. А у Виктора Шалберга винт это делает. И он говорит, почему? Интересный момент, да, почему? Потому что если вы наблюдаете мир вообще, как биология работает, как устроены шишки там всякие там. Понимаете, да, потому что Шалберг был лесником. И вот он понял, что природа, вода работает по-другому, что она живая. Например, он пишет очень просто. Я был в Абхазии, я был удивлен. Вот пересохший источник, а вот строить только над источником, построить крышу, дом, и источник начинает жить. Вода боится солнца открытого. Вода в конфликте с солнцем находится. Да, там, летом она уходит под реки. То есть оказывается, что мир, он не такой, ну, как бы примитивный, как нам кажется. И разница между Ньютоном и Эйнштейном только в том, что Ньютон сказал очень простую вещь. Каждое действие несет равнонаправленное противодействие. Эйнштейн задумался и сказал, а если усилить скорость? А если это будет происходить на Луне? А если лифт будет падать? Как будет падать человек? Да? То есть Эйнштейн, он понял такую вещь, что в законе кармы всегда есть вот эти микроусловия. Понимаете, да? Поэтому там, например, там древняя ведическая астрология. Рассказываю очень простой пример. Амита Бачан, известный болливудский актер, знаете, да? Амитаб, слышали? Ну, в фильме «Месть и закон» такой с бородкой, такой седой дедушка, который... Ну, короче, это самый оплачиваемый актер в Индии. Нет того, кто в Индии его не знает. Ну, как бы, любая реклама с Амитабом, это... Что бы он ни рекламировал, Амитаб, там, ручки дверные, там, жвачки, там, не важно. То есть ему платят просто миллионы, там, все, Амитаб, живет эта жвачка, вся Индия живет. Этап сделал то. Ну, это как бы культовый актер. Его сын тоже культовый актер. Жена его сына Ашвари Рай. И Ашвари Рай должна была выйти замуж за его сына. Ну, это чисто такой актерский клан, как бы. Вот. Но у них в гороскопе написано, что любого, за кого она выйдет замуж, тот умрет. Ну, есть там какая-то такая фишка, типа роковая женщина. Ну, индусы начинают как бы мутить, индусскую мутилку крутят. Ну, вот. Ну, там, Митап говорит, там, поеду в храм Баладжи, там, совершу пуджу на 2 миллиона долларов, там, закидаем золотом, там, Кришну. Ну, короче, индусы свои расклады, что нужно делать. Ну, вот. Естественно, он сам из брахманской семьи. Вот. Естественно, находят каких-то квалифицированных каких-то брахманов из Кералы. Они нашли где-то в шастрах сказано. Первое, за что нужно сделать, это, да, это правда, что первое, за кого она выйдет замуж, тот умрет. Но по древнему какому-то закону женщина может выйти замуж там, таким образом, выйдет, может выйти замуж еще за дерево. Мы нашли дерево пипи. Ну вот. Еще есть такой момент. Сита, когда благословляла все деревья, она сказала дереву пипи, а вот смотрели на самом деле Паньян вот в фильме «Гималайя», где, под которым Шука читал Шримад-Бхагаватам. Смотрели фильм «Путь Гималайя»? Последняя часть, где мы там под этим деревом. Вот этому дереву 5000 лет, больше. Так вот, все индусы знают, что дерево пипи было благословлено Ситой, и Сита сказала ему, что ты будешь жить долго, и с тех пор деревья пипи живут как столько же, там несколько типов деревьев живут по там, много-много тысяч лет. Ну, вот. Соответственно, там индусы заморачивают такую фишку, там они берут Айшварю Рай, выдают ее замуж за дерево, она ходит там с этим деревом, как бы. Дерево как бы там, я не знаю, умерло оно или не умерло, но, в общем, там дерево тоже 5000 лет, то есть оно умрет там через 1000 лет. Это свои как бы навороты, чисто индийские, которые нам непонятны. И вроде как она выходит за... замуж за Амитабху, и типа индусы проехали, там, кармическую фишку, там, параллельно там Амитабху, там, заваливает храм Баладжи золотом, там, и так далее. Ну, вот. Ну что вернулось. Но это некий материализм, и тем не менее мы можем сказать очень важную вещь, что мы ничего не знаем об этом мире. Мы знаем все из дурацких там, учебников, например, круговорот воды в природе. А это на самом деле, знаете, что круговорот воды в природе? Глубочайшая идея. Это, оказывается, живые существа, я говорил, рождаются, умирают, появляются из интерьера. То есть круговорот воды в природе – это на самом деле путешествие души. И есть такой фильм, называется «Странствие капельки о природе души». И вот хорошая, на самом деле, ведическая идея для ведического планетария сделать такой фильм, который называется «Странствие души». Понять, как человек рождается, как он умирает, как он входит в мир материи, как он обретает виртуальное тело, и как он с этим виртуальным телом расстается, и как он позже, душа, проходит определенные вещи. У нас есть даже у Гурудева, есть где-то на интернете, лекция, которая называется «Жизнь после смерти». Ну, там такая прикольная фишка, там Гурудев где-то сидит, ну, кто-то пришел его потроллить, типа там, а что, как, там, чупа-чупс, что, почем, Гурудев такой. Ну ладно, типа, расскажу тебе, сынок, что такое жизнь после смерти. Часа на два рассказывает. Она показывает, как, все, почему он объясняет, что живое существо по составлению физического плана, оно остается полностью, да, и как, что оно чувствует, куда оно движется, как оно видит своих родственников, родных, друзей, как оно попадает в места, где видит тех, кто уже умерли. Как оно соприкасается с ним. Ну, ты просто рассказывает, типа, ну ладно, хочешь знать, я тебе расскажу. И вот такую просто два часа метафизики двигает. Я думаю, нифига себе. Ну, потом я смотрю в разных Пуранах, там, в такой-то Пуране, да, это описано, в такой-то Пуране, это описано, в такой-то Пуране, это описано. Он так целостно рассказывает из разных там. Но дело не в этом. Дело в том, что мы очень мало знаем обо всех процессах и писания. Интересный такой момент, например, почему писание, например, мы говорим, Бхагаватам – это идеальная Пурана, супер топовая. В чем фишка Бхагаватам? В чем фишка Бхагаватам, которая отличается от других различных книг? Интересный момент, например, в Бхагаватам есть такой момент, который описан творение. И что вы думаете сказать, что простой человек, который обладает материальным сознанием, может понять материальное творение? Ну, то есть, понимаете, да, что в этом мире есть художники, астрофизики, которые сидят и друг другу там выгрызают мозг по поводу очень простых каких-то вообще явлений физики, причем один дает другую теорию, другой, а один говорит, а может так, а другой говорит, а может так, а может так. Какой-то приходит третий, говорит, не, все это ерунда, вот так. Лет там через 100 они говорят, ура, мы доказали эту теорию. То есть один дал предположение, ну вот там половина науки съехала, вторая половина науки думает, ну может быть. Никто же точно не знает как. Но веды интересны тем, что не может так, а может так. Давайте думать 100 лет. О ведах интересно так. Прикиньте, какая фишка в ведах Бхагаватам. Капила Дев является аватаром Вишну. Рождается как великий ученый своего времени. И знаете, что у него есть? У него есть мама. Вот ты приходишь, тебе там мама тебе говорит, ну там ты уже там взрослая. Сынок, а чем ты занимаешься? Ну, ты говоришь, что ну, руковожу научным институтом, мамочка. А скажи мне, как это там? Чем вы занимаетесь? Ну, в целом вселенной, мама, ну ты же понимаешь. Объясни мне, как это работает. Ну ладно, давай я тебе объясню. Смотри, мама, ну вселенная это как и на пальцах начинает объяснять. Правильно, ты же не будешь там маме объяснять сложными вещами. И вот, например, Шримад Бхагаватам, где Капил объясняет своей маме, как устроена вселенная. Понимаешь, какие крутые фишки. Да? Господь Капила объясняет маме. Не другим мудрецам, не другим там продвинутым каким-то личностям, а своей маме. Просто на пальцах и доходчиво. И спрашивает, ну ты понимаешь, мама, или нет? Мама говорит, ну сейчас да. Там, а сейчас? И сейчас тоже да. В конце он говорит, ну в целом, как бы, в силу своей природы ты с ним едешь. Ну я тебе так объяснил на пальцах, как это работает. И вот удивительная вещь, когда мы говорим о том, ну там, Бхагавата, Пурана и так далее. Почему мы изучаем там Бхагавата, Пурана, читаем Чаритамриту. Мы изучаем это все, потому что, во-первых, нужно понять так, что мы не можем это все понять на метафизическом уровне. Бхактисиддханта Сарасвати Такур, он о второй шлоке Шримад Бхагавата мог читать лекции 6 месяцев подряд об одной шлоке. Второе, когда мы откроем, например, комментарии Вишванатха Чакраварти Даса Типани, который, например, читает Госвами Махарадж усиленно, то мы увидим, что там вообще другой подход. Я вот читал Кришна Самхиту Бхактивинода Такура, ну, там вообще другой подход. Мы там думаем, история Кришны, там, например, там Кришна, убийство Джарасанды, а Бхактивинода Такура пишет. Джарасандра олицетворяет собой адхарму, не религию. 18 его нападений на Двараку олицетворяет 18 препятствий на духовном пути. Там. Первое препятствие такое-то, второе препятствие такое-то, третье препятствие такое-то. Те, кто следует духовному пути, должны быть очень внимательны. Вишванат пишет такую вещь, например. Кришна должен был убить восьмой сын, Камсу должен был убить восьмой сын Деваки и Васудевы. По факту родилось 6 мальчиков и 1 девочка Майя. Ну, в смысле, девочку потом поменяли. Потом появилась, как бы, родился Кришна. Он пишет, все эти дети были убиты. Он пишет, каждый из них был олицетворением адхармы. Один был олицетворением вожделения, жадности, гнева, иллюзий и так далее. Камса их убил. Он пишет, в данной лиле Камса является позитивным героем. Демон убил детей. Он говорит, в данной лиле Камса является... Кто ему посоветовал убить их? Нарада. Потому что Камса не хотел убивать сначала детей. Но Нарада сказал, мудрец, а как ты поймешь, кто восьмой? Как ты считать будешь? Спереди, сзади, по головам. И Вишванатха Чакраварти Такура объясняет, эти убитые дети являются олицетворением всех пороков, которые являются препятствием на пути духовной жизни. Но Камса играет позитивным человеком, потому что Камса – олицетворение страха. Кто скажет, подождите. Так, они пороки, а демон Камса – страх. Что же в нем позитивного? Вишванатха Чакраварти Такура говорит, в этой лиле Камса является олицетворением страха, потому что если преданный обладает страхом потерять сознание Кришны, он будет бороться со своими пороками жадностью, гневом, вожделением и другими вещами. Только благодаря страху потерять Кришну он будет способен победить эти пороки. Поэтому в этой лиле вот такое значение. Кто-то скажет, подождите, мы это же все не можем понять. Мы не в состоянии как бы проанализировать онтологию лилы. Потому что онтология лилы же не только состоит, что она имеет иносказательное значение. Понимаете, лила – это как широко развитое, там, у нее огромное количество векторов. Она имеет иносказательное значение, прямое, звуковое. Дальше еще Бхактивинода Такур говорит. Он говорит, понимаете, на определенном уровне у человека есть органы чувств. И одно из методов постижения абсолютной истины – это созерцание божественных форм. Именно поэтому устанавливаются божества в храмах. Чтобы очиститься через зрение, мы поклоняемся. Когда мы видим трансцендентный камень из духовного мира, наше видение очищается, не только наше внутреннее видение, Ну, и понимание, что духовный мир обладает разнообразием и так далее. Вот. И Бахтин Такура говорит интересные вещи, что в определенном смысле звук, картинка, ну, трансцендентная мультимедиа, иными словами, она воздействует на человека. И поэтому сказано, но интересный такой момент. Я говорил с одним махараджем, он говорит, в этой книжке я хочу показать фотографии Кришны не то, как его представляют люди, а то, каким он явился. А знаете, где вы можете увидеть Кришну, так то, каким он явился? Как вы думаете, где? В форме божеств. В особенности во Вриндаване. Где тысячи храмов и десятки божеств самопроявленных. Ну, он мог проявить себя через божество Радхарамана. Это шалограмм Шилы, из которого наутро появился вырос Кришна. Такого размера. Главный, одно из главных божеств, да, он такого размера. Самый маленький. Если вы придете в храм Радхарамана, вы увидите потрясающий такой двор, там колонны, все в серебре. Очень, очень красивый храм, такой камерный. И храм очень раскрученный, там всегда читается поэзия, там всегда играет музыка, киртан, такое, с точки зрения, там два храма самых раскрученных, это Радхараман и Банки Бихари. Банки Бихари — это всегда тысяча человек. Это всегда в очередь, в любое время дня и ночи. Остальные храмы, где не менее важны великие святыни, там можно прийти, там постоять, там увидеть божество, там пообщаться с Пуджари. Вот. Но в этих двух храмах никогда вы не сможете, ну, не увидите, что они пустые. Ну, Банки Бихари всегда тысячная очередь. Ну, Радхараман менее известный для простых людей, но там всегда будет кто-то. Так вот, о чем мы хотели сказать? Мы хотели сказать о том, что когда мы соприкасаемся с сознанием Кришны, нам кажется, что у нас какие-то простые вещи, там воспевание, там созерцание божества, там слушание Бхагавата Катхи. Но мы даже не понимаем, насколько трансцендентная природа устроена. Если мы даже не понимаем, как вода устроена. Ну, если Шауберга говорит, там, накройте крышечкой, и водичка пойдет, потому что она боится света. Да? То есть мелкие законы. Все построено на мелочах, на нюансах. А как мы можем понять, как устроена Кришна Лила? Например, в Вриндаван Дас такой рассказывает, читаешь читание Бхагавата, вот эту историю услышишь, у тебя там пройдет вожделение. Скажешь, ой, у меня что-то не прошло. Только разгорелось. Еще раз читай. Знаете, да, параян. То есть, что такое параян? Это чтение священного писания, возвращение ко всему. Поэтому писания говорят, что человек должен постоянно пребывать в трансцендентном. Человек всегда должен служить святым, имеется в виду нашим учителям. Человек всегда должен быть занят благочестивой деятельностью, человек всегда должен практиковать духовную жизнь. И это не процесс. То есть не думайте, что вот там ты сразу же все понял. Это как вот, ну, опыт в работе приходит, понимаете, да, там это такой как бы очень внутренний процесс. Это вроде кажется, что ты вроде бы как ничего не произошло. На самом деле ты видишь там, например, объектив, камеру, ты видишь картинку, ты понимаешь процессы. Сознание устроено, сознание, оно требует определенного поглощения. Вот поэтому, что я хотел сказать, этим мы перейдем к вопросам, что на самом деле есть некая идея, что когда мы соприкасаемся с сознанием Кришны, нам кажется, что это очень какие-то простые вещи. Там просад, например. Ну, что такое в просаде есть? То есть очень большая разница, что ты вкушаешь. Очень большая разница, что у тебя здесь, что у тебя здесь. Да? И ну, я по себе знаю, потому что у меня, как говорится, я все проверяю на себе. У меня в жизни взлеты и подъемы, и падения. То есть, ну, как бы я прохожу все вещи, я понимаю, что вот это было правда, а вот это сейчас неправда. Ну, то есть я понимаю, потому что все равно нужно на себе ставить эксперименты. И я понимаю, например, какие-то вещи, что они, например, ну, это действует, это работает. Это существует. У меня нет, например, в этом сомнений. Я понимаю, что, например, божества живые. Ну, я не понимаю, я не могу сказать, что... Я знаю, что были люди, там, история Ланата, где папа был пуджари и доктором, там, кто-то поражался, синий зверь меня убежал, там, типа, надо срочно принимать роды, там, сынок, ну-ка, там, мамы нету, давай-ка это самое, накорми божества, там, я побежал. И сын пришел, стал предлагать божествам просад, но божества не ели, и сын стал плакать, божество село и стал есть. Играть с ним. И когда папа вернулся, там, типа, а где еда? Папа пришел, накорми божества. Подожди. Ты что, съел все, что ли? Папа повернулся голодный. Нет, просто божества накормил, точно поел. Проблемы какие-то? Ты же меня учил, что надо кормить их. Подожди, ты что, ты издеваешься надо мной? Да нет, я не издеваюсь. И потом папа, спрятавшись, увидел, что когда сын предлагает божество, божество спускается с алтаря, ест, с ним тусит и возвращается обратно. И сын, и папа понял, что кто такой мой, знаешь, да? Кто такой мой сын? Что я-то думаю, что это мой сын, а это на самом деле какая-то трансцендентная личность из другой реальности, которая пришла в этот мир, и я нахожусь в такой иллюзии, что думаю, что я имею дело с сыном. Адвейта Ачарья был инкарнацией Махавишну, у него великая личность. У него был, он был пожилым, у него было много детей. Ну, последний сын его родился, когда я, может, был в пожилом возрасте. Сыну было 4 года, его звали Ачютананда. И к Адвейте Ачарье пришел очень известный саньяси, монист того времени и, ну, стремящийся к вайшнавизму. И он, ну, как бы, к Адвейте. Адвейте был известен настолько, что любое божество, в котором не присутствовал Господь, оно перед ним взрывалось. Он делал дандават, если божество настоящее, оно оставалось, если нет, оно взрывалось. И был такой момент, когда Адвейта однажды зашел в храм Дурги и не поклонился. А поклонение Дурги Кали являлось в те времена очень такой, ну, как бы, ну, культовой частью, скажем так, индийской культуры, потому что в Кали-югу шастры говорят, что надо поклоняться Кали. Поэтому все, следуя, как бы, этому Старому Завету, до прихода Махапрабху чтили Кали. И есть огромное количество пуранов, там написано «только Кали, только Кали», там «только Кали и никто как Кали». Вот. И на самом деле, после того, как устроился Махапрабху Санкиртану, после этого на зло вайшнава местные цари, атеисты устроили Кали-парады. И поэтому Калькутта – это до сих пор место, где все поклоняются Кали, на самом деле. Махапрабху поклоняется меньше в Бенгалии, чем Кали. Вот. Но Махапрабху все любят. А еще больше все любят Нитянанда Прабху. Вот. Такие странные индусы, конечно, люди. Вот. Но были не только, было не только поклонение Кали. Есть еще такое древнее жертвоприношение, называется Навата Каливара. Навата Каливара – это принесение в жертву людей. И в Орисе до прихода Махапрабху Навата Каливара была достаточно распространенным. Но это, в принципе, его аналог был викингов. Викинги, они приходили там к священным деревьям, и как бы, для того, чтобы их клан, род, ну, как бы, продвигался, а жрецы, ну, викинговские, они как бы, типа, кто из вас готов отдать жизнь за Господа? Mm-hmm. Ну, там, как бы, я по горлу. Горло перерезали, там кровь выливали, жертвенная кровь. Вот. Кормили богов жертвенной кровью. Поэтому эта культура несения жертвенных в жертву людей, она существовала и в древневедические времена, и в Библии, если вы помните. Там, так сказать, есть кто там, Исаак или Яков должен был жертву своего сына принести в жертву. Вот поэтому, то есть, это извращенная часть калиюжной религии существовала в Кали-югу. Это извращенная часть. И как бы дело в том, что в Бхагаватам также описаны попытки жертвоприношения людей, но это не является, скажем так, материалистической, ну, духовной. Один из демонов, который захватил принцев, он тоже приносил в жертву и захватил 16 жен, и Кришна убил его. И Бхактивинода Тхакура объясняет, что убив его, он убил все демонические культы религиозные. Ну, понятно, что люди в материальном мире ради достижения материальных целей готовы все, что угодно делать. И тем не менее, Адвейта, ну, мы сейчас не говорим про такие экстримы, как Навата Каливара, мы говорим о том, что вы можете представить, что в те времена культ Кали в Индии был очень сильным. Ну, вплоть до таких вещей. И однажды Адвейта Ачарья, он зашел и не поклонился в храме. И все были очень возмущены. Адвейта зашел Вриндаваны, в храм матери Кали. И сказали, что за безбожие, когда брахманы уже перестали как бы показывать примеры. И мать Кали пришла во сне царю и сказала: жена никогда не кланяется мужу. Вернее, муж никогда не кланяется жене, жена всегда кланяется мужу. И она показала, кто такой Адвейта Ачарья, как она склоняется к его стопам, что она не тянет как Махавишна, а она, как Кали, является лишь тенью Лакшми. Он видел, как Лакшми Деви массирует стопы Махавишны, все были в шоке. Вот Адвейта был, ну, да, Адвейта был инкарнацией Махавишны. Читан Чаритамрита есть целая часть, которая посвящена ему. Записывает, кто он такой, и что он принимает форму Адвейты, приходит в Санкиртане, и какая его фишка? 50 лет он поклоняется листьями Туласи и водой Ганги, что пришел Шачитани Махапрабху. 50 лет каждый день. Он просто зовет сам Махавишну и сходит в этот мир, а у него есть флешбеки. Один из флешбеков, он специально ворует сына гуру, чтобы Кришна и Арджуна пришли на Патал Локи, где он в форме Ананта, ну, сам низ океана спустились, и он там как бы возлежит на водах, из него исходят миллионы вселенных, но он знает, что сейчас в одной из вселенных, ну, как бы в этой вселенной происходит Кришна Лила, и он хочет посмотреть на Кришну. Его пропирает, а увидит красоту Кришны. И когда Кришна с Арджуной, ну, естественно, Лила такова, что Арджуна типа: я пойду сам, там, ниже не бери. Кришна говорит: это опасно. Он такой: я должен освободить. Кришна говорит: тогда я пойду с тобой, прогуляюсь. Ну, и с Арджуной. И там такой интересный момент, как Арджуна опускается в другие реальности, ему показывают, Арджуна там в шоке. Там все эти планы бытия, ниши, планетная система. Вот, и вы тоже разрисовали, кстати, очень круто. Ну, хотя есть там круги Данте, это все такое, на самом деле. Это по чернушникам. Адские планеты – очень интересные места. Там очень крутые виды, очень крутая, как бы. Ну, то есть там есть, ну, понимаете, как вот в любом месте есть и тюрьма, там, если кто-то скажет, что Колыма, там, типа, Аляска, там, типа, Камчатка. Но если кто-то знает, он скажет, что Камчатка – это вообще одно из самых красивых мест, там, живые гейзеры, вулканы, там, нереальная красота просто, да, представляешь, там, суровый антарктический климат, тропические вулканы, где растут удивительные растения. Это сочетается. Также нижние миры. Нижние миры – это, ну, как бы, это там, там описано, там, например, а есть драгоценные камни, которым своим сиянием освещают, кручат, освещают электричество, а есть там удивительные там живые существа, там, а есть там всякие там наватагавачи, а есть там еще куча всего, всякого шлака, там, и живых существ, и все это очень прикольно, и так далее, и тому подобное. Есть очень опасные места. Опасные места есть, например, в духовных мирах. Там обитают очень эротические женщины, которые по ночам приходят к разным садху. Ну, вообще, к людям. Они получают эротический коннект. Ну, во сне. Они как бы откачивают жизненную энергию. Ну, то есть, скажем, они живут тоже там, в этих низших мирах. То есть там чувственные наслаждения, сокровища. Ну, все то, что там, все, что здесь, там, в киевских модных клубах, там, с помощью лампочек, там, дешевых видеопроекторов и как бы недорогого обслуживающего персонала, там это реальная жизнь. Да, там, то есть обратите внимание, все эти удовольствия и счастья, которые как бы нравятся человеку, в адских мирах это гораздо больше. То есть в адских и райских мирах сексуальные удовольствия, сокровища, мистические фишки, прокачки по здоровью гораздо круче, чем здесь. Нужно понять, демоны вообще, ракшасы смеются над телами людей. То есть, когда Рама пришел на землю, что больше всего парил Равана? Знаете, что больше парил Равана? Он не мог понять, что это манушья. Ну, ракшасы, они могут принимать любые формы, там, у них там куча вообще шакти. И он говорит, я не могу поверить, что какой-то там манушья там меня уколбасила. А ему говорит Маричи, нет, ты не понимаешь, что это не манушья. Он выглядит как манушья. Да не может быть. Он говорит, ты не пойми, что когда Раме было 18, 16 лет, его пришел, Васишта привел их как бы защитить лес Дандака, мы с моим братом хотели насрать костер. Такая наша природа. Ну, жертвенный. Зачем, я не могу понять, но мы этим занимаемся. И мы как бы почти уже подлетели и хотели это сделать с крыльями демона. А Маричи был демоном Шаска, был не просто демоном, он был демоном-аскетом. То есть он жил еще в лесу, занимался тантрами, янтрами, там всякими шакти, энергиями, принимал разные формы. Одна у него была форма там ракшаса с крыльями, у него еще была куча форм. Он говорит, понимаешь, мы тогда хотели как бы, вот, и я тебе скажу такую вещь. Рама хлопнул моего брата насмерть, а в меня зафигачил стрелу, я летел на 160 тысяч йоджин, меня снесло к Антарктиде. Он говорит, просто у меня невероятная шактя, и, вероятно, он просто не хотел меня добивать. Ну, как бы, он говорит, это было, когда ему было 16 лет, а представляешь, ему сейчас 24. Ты представляешь, кто он такой? И Равана говорит, я не могу поверить. Он говорит, ты не веришь мне, а у тебя было 10 самых главных генералов, которые пришли в Джанастан с армией демонов. Ты знаешь о том, что Рамачандра убил их всех один? Он попросил Лакшмана подождать. Он говорит, ты не понимаешь, это не его армия, это не какие-то мудрецы. Это один чувак, который завалил 10 твоих генералов и убил 100 тысяч демоническую армию. Причем его брат сидел в это время и говорил жене, да не парься, он сейчас скоро придет. Равана, он, хотя Равана рожденный от Брамана, от человека. Рама рожденный от Брамана. Его дед, то есть он из династии великих мудрецов, великих святых. Он сказал, я сам рожденный как бы от человека, но я знаю, что человек это дерьмо. Это желе. Для демона. Он говорит, я не могу, мое эго не может простить, что моих людей убил человек. Вот. И поэтому я должен украсть его жену, я должен его опустить. Ну, Раваны были, знаете, какие? Он был очень честолюбивый, очень большой эго. Он говорил, за то, что он сделал с моими людьми, я украду у него жену и опущу его. Я хочу посмотреть, как он покончит жизнь самоубийством. Я буду наслаждаться с его женой, она будет моей принцессой. А он, я хочу ввести его в полный депресняк, я хочу, чтобы он покончил жизнь с убийством, и вот так я хочу с ним расстаться. Ну, это очень, на самом деле, материалистические идеи. Не, это, да, у Равана не было каких-то идей. И вот сейчас, когда мы говорим с вами о низших планетах, Арджуна с Кришной путешествовали, они прошли через эти планы бытия, Арджуна был в шоке, когда он все это увидел. Но когда он увидел Вишну, Вишну лежал бесконечного размера на вселенском дне Ананта, улыбался. Он сказал, Кришна, это ты? Типа, это действительно ты? Я слышал о том, что ты очень красивый. Я не знал, что настолько. Он, типа, собирайте мальчика. То есть, Вишна лежит и медитирует на облик Кришны. Представляешь, насколько Кришна прекрасен? И вот, а ему Кришна говорит, слушай, так и быть, я тебе там твоей экспансии, сделаю маленькое алаверды, скоро я приду на землю, как Чайтанья, и ты сможешь прийти со мной. Ну, будет небольшая роль, ты должен будешь меня встретить и проводить, ну, как положено, шефа. Шефа надо встретить и проводить. Тогда Адвейта становится Адвейта Ачарьи, и он просто понимает, что я пришел в этот мир, чтобы встретить Чайтанья. Вся его жизнь 50 лет, он молится, приходит Чайтанья каждый день. Он говорит, иди, все уже. Мир погрязла от гарма. Приди. И вдруг он слышит голос. Да, я приду. И Адвейта сидит, как бы, ему приходит один из очень известных Адвей, хочет получить у него несколько религиозных советов. Адвейта, конечно, что вы хотели сказать? Этот монист приходит, типа, я великий профессор, я изучил все священные писания, я был в Каше, в Бенарасе. Что-то вот я знаю все священные писания, я что-то никак не могу понять. Скажите вообще, вот читали Махапрабху, кто его гуру? Это такой нормальный, чисто пробивной вопрос. Типа, кто ваш гуру? И Адвейт немножко подвис. Он стал думать, если я скажу, что читание Махапрабху, его гуру Махавендра Пури и Шивра Пури, тогда это будет одно, это как бы запрещено говорить имя своего гуру, потому что это как бы бхакти. Как бы это не внешний гуру. Если я скажу, что его гуру Кешава Бхарати, ну, как бы саньяс гуру Кешава Бхарати, тогда, наверное, это будет более правильно, потому что Махапрабху пришел в этот мир, я-то знаю, кто он такой, но я не могу понять, насколько этот манист вообще понимает, о чем идет речь. И он говорит, ну, вообще-то, если вы хотите знать, кто гуру Чайтанья Махапрабху, Кешава Бхарати. Ну, типа саньяс гуру. В это время выходит 4-летний сын Ачютананда, который является частичной экспансией абсолютной истины Махавишну. Ему 4 года. Сказано Ачютананда, маленький ребенок, у которого джата такая, коса на голове югина, он посыпан пылью, потому что он только что играл на улице. Но он выглядит как Господь Шива, как аскет, который посыпает каждый день свое тело. Ну, это же часть. Эта часть такая очень прикольная. У них часть вот эти вакары, все йоги, они каждый день выходят, там совершают омовение в Ганге. У нас есть в этом в Кумбамиле, в фильме показано. Каждый день они натирают свое тело прахом из погребальных костров. Ну, или с дуни. Если есть рядом погребальный костер, нормально, еще лучше. Там еще больше микроэлементов. Вот, если, ну, потому что ты просто натираешь каждый день свое тело как бы пылью, прахом. Эта часть сакральной, как бы ты прах, из праха вышел. Ну, это как медитация. Ну, это в тамагуне вайшнавы. Это, некоторые вайшнавы это делают, но не в нашей традиции. В нашей традиции нет вот этого всего, нет тапа самскар, мы там не прижигаем, в других сампрадаях прижигаются там лотосы. Ну, там. Ну, если бы сейчас модно было делать наколки, все бы сидели, все бы делали наколки, там, тилоки, да, там. У некоторых наших преданных сделано. Но это как бы, значит, это все интересные идеи. Но в других сампрадаях есть такой понятие, тапа самскара и так далее, да, всякие там, как бы, моменты, чтобы ты запомнил подольше. Вот. Но Ачютананда пришел в таком удивительном виде, и этот манист был в шоке. Был в шоке от вида Ачютананды, будто сам Дататрея там появился, да. Я сказал ему, типа, отец, что же ты гонишь такое? Типа, он такой, что, сынок? Он говорит, отец, как ты можешь говорить, что Кешава Бхарати, гуру Чайтанья Махапрабху? Сочетание Махапрабху – источник всей вселенной, ты же знаешь. Он пришел, чтобы совершить юга-дхарму, санкиртану. Ты сам просил 50 лет не зайти. Адвейта Ачарья. Такой 4-летний сын. Адвейта. И в Чайтанья написано, нет большего счастья у родителей, когда он видит там успехи своего ребенка. Написано, Адвейта там взял своего сына, посадил его на колени, как Симха прохлада. Вот. И он сказал, типа, не существует никого в этом мире, кто так круто догоняет. Вот, я так счастлив, что ты пришел в этот мир, и ты пришел в моей семье. Однажды я был во Вриндаване, зашел к своему другу, да, есть там один друган, он торгует серебром, ювелир. У него ноги парализованы, все его знают, такой карлик. Карлик с парализованными ногами. И он, ну, как все нормальные индусы, он живет и умирает в магазине. Карма такая. Ну, то есть такое, с одной стороны, Вриндаване, его сердце открыто к Господу, а с другой стороны, ты умрешь, засыпанный серебром. Ты даже не сможешь выйти. Ты хотел, знаешь, такие проклятия в следующей жизни, а ты хотел бабло, так в следующей жизни ты родишься крысой, например, хотел, ты родишься крысой на элеваторе, будешь лазить по зерну, у тебя будет столько, что ты не сможешь сожрать, и будешь жраться. Вот, или там, в следующей жизни ты родишься, ну, такие часто вещи, ты как бы преданный, но тебе нужны деньги. В следующей жизни ты родишься, у тебя будут парализованы ноги, ты не сможешь даже выйти из своей лавки. Но он очень классный, преданный. Ну, как сказать, преданность – это трансцендентная вещь. Но видно, что в этой жизни у него есть проклятие посидеть в ювелирном магазине с золотом и серебром. Ну, конечно, когда ты что-то очень сильно хочешь, и при этом ты не ценишь божественное, и когда ты хочешь что-то очень сильно материальное, начинаешь других людей трамбовать, ну, тебе дается такое благословение. Ну, хорошо, хочешь. Ну, же хочешь всегда быть золотом, вот и будешь. Ну, и вот он сидит в этой лавке, и он всегда продает. Это же время. Но я вижу, как... Я помню, когда я приехал туда в 23 года, сейчас уже прошло. Я помню, он сидел, он был молодой еще. Он сейчас, ну, ему где-то лет под 60. Сейчас уже прошло 20 лет. Ну, я вижу его регулярно, там, раз в год, там, два раза в год, когда приезжаю в Индию. Ну, понимаешь, когда ты видишь человека каждый день, или там, ты не видишь, как растут свои дети. Ты можешь видеть только, как растут чужие. Раз. Я смотрю, у него уже там седые волосы. Ну, как бы, а я все время, ну, как бы, знаю его все 20 лет там. И он мне очень круто помог в свое время. Гурудев меня попросил сделать золотую чакру на храме Говардхана. Вот. Гурудев сказал, ну, только помни, что все тебя индусы разведут. Никто тебе не даст настоящее золото. Я пришел к карлику и сказал, все индусы меня разведут, никто мне не даст настоящего золота. Он засмеялся и сказал, я тоже тебя разведу, но не намного. Я сказал, правильно, потому что надо кому-то в жизни поверить. Он сказал, я тебя обману, но достаточно так, чтобы дело сделать. И на эти деньги получилось. Ну, как бы, я понял, что Карлуха мой друг. Ну, потому что сказал, ну, я с тебя возьму деньги, то есть не думаешь, что там настоящего золота, столько, сколько ты хотел, да? Я дам для этой чакры ровно столько золота, сколько должно быть на ней, вот, чтобы она не поблескла. А чакра была вот такая вот. Вот. Ну, они там делают это анодирование, ванны, кислоту. Ну, немного золота. Но он сказал, что все у тебя. Говорит, у меня просто очень много золота, а у других его очень мало. Вот. Я отдал ему деньги и подумал, в этом мире одна иллюзия сравняется с другой. Я хочу сделать золотую чакру, чтобы удовлетворить Гурудева. Потому что у нас такая была идея инвести ее в Таиланд. В Таиланде прикольно. Там все, значит, мажут божества и всякие объекты золотом. Там оно прям продается, такое листовое. Покупаешь и приклеиваешь. Потом как бы монахи его соскребают. На ту же контору дают, и потом опять прокатывают тонкие. И все опять будут мажут золотом. Огромный шар, я помню, столько. Все китайцы, все материалисты, типа, ну, типа, помажьте золото, оно у вас будет, богатство будет тоже. Предложите Всевышнему чуть-чуть, и вам, и они все делают. И когда я пришел к нему в магазин, я там с ним хахи, ха-ха, там, ну, а там Лой Базар, ты знаешь всех там продавцов, потому что все любили Гурудева. Гурудев был как бы, на самом деле, когда Гурудев приезжал во Вриндаван, начиналась карусель. Потому что все появлялись, чтобы пригласить его на какой-то там... Короче, все вриндаванские бандиты, барыги оказываются трансценденталистами. И у всех есть древний храм. Ну, просто же их не знаем. Мы думаем, что он сидит на базаре. А на самом деле мы не понимаем, что он сын того-того, тот, который пуджарит того-то храма. Их семья последние 5000 лет поклоняется. Понимаете, да? То есть там же вот такие вот. И ты знаешь только, вот они там мешочки для четок продают. Ты просто не понимаешь, например, что там они продают мешочки для четок последние там сотни лет и продают там по всем храмам всего мира. Те, как ты думаешь, что это сидит какой-то там зачуханный индус, во Вриндаване, ну, там, с каким-то своим магазинчиком. На самом деле, через три блока у него стоит огромный там дворец, здесь там огромный храм древний, вот тут живет вся его семья, ну, вот, и поэтому, когда Гурудев приходил, вообще хинди, вайшнавы бенгальцев не любят. Но Гурудева любили все. Любили Гуру Махараджа. Знали, кто он такой. Знали Сарасвати Такура. Знали Гуру. Но Гурудева, Гуру Махараджа, Сарасвати Такура очень уважали. Гурудева любили. Потому что Гурудев обладал очень харизматической природой. И Гурудев, он был настолько трансцендентной личностью, что невозможно не было быть его другом. И вот все эти как бы там Гавардхан, Махеш, ну все вот эти местные как бы панды, они говорили там, типа, приходите со своими учениками домой к нам. И Гурудев говорит, так, сегодня мы обедаем там у Гавардхана. Ты приходишь в этот индийский дом, ты думаешь, ничего себе. Там тебе показывают какие-то древние божества, какие-то там святые того ачарьи, этого ачарьи, это там часть нашего дома, часть нашей семьи, там садитесь, тебе там хозяин поклоняет. Ты понимаешь, что, в принципе, там... Здесь стоит какая-то машина, там такая индийская, тут стоит BMW в гараже, ну, вот там оказывается у них там еще дом в Дели, у них там половина детей учатся в Америке, в Европе, там дедушка был пуджар. Ну, там, на самом деле в Индии такая интересная штука, что там может быть такая семья, с одной стороны, она может иметь какой-то очень какой духовный бэкграунд, а у Гурудева был Лал, внук Гурудева. Он работал консультантом в Microsoft. Учился в Лондоне, работал в Microsoft. Лал очень прикольный. Кстати, на Гурудева похож тоже немножко. Ну, такой тоже такая вот бенгальская брахманическая натура. Очень такой вообще человек, ну, приятный. И для него Гурудев — это его дедушка родной. Ну, вот. И он всегда был в шоке. Там типа там какой-нибудь там Гопа Кишора, там, а ты откуда там? Я из Питерского университета. Что ты делаешь? Хари Кришна повторяю. Он не мог никак понять, да, что, ну, как бы, ну, там, типа, у индусов там учиться, там, поехать на Запад, там, сделать карьеру. Он никак не мог там. Я ему всегда говорил, видишь, какие ребята висят с твоим дедом постоянно. Ну, то есть он не мог никак понять, что твой дедушка, ну, он думал, что ты дедушка, а на самом деле Гурудев был такой вообще космической личностью. Но он не был, на самом деле, вот когда с ним общались, не было такого ощущения, что там он старый или молодой, или что он индус, который ничего не понимает. Вот. Но он постоянно шутил, прикалывал, он постоянно, как бы, он очень так... Ну, вообще, как бы, те, кто его знали, знали его магию, он как бы обладал такой нереальной магией. И в первую очередь его магия, это его была собственная харизма. Вот. Но он был очень, на самом деле, строгим. Он рассказывал разные анекдоты. Он говорил, я не могу понять белых людей, вообще не могу. Я вас вообще не могу понять. Я такой, Гурудев, а в чем, что сложного понять? Он говорит, что он сложный? Он говорит, для вас просто. Он говорит, представляешь, приезжая в Австралию, ко мне приходит один муж, жена и новый муж. И жена говорит, вот мой старый муж, а вот мой новый муж, инициируйте его, пожалуйста. Я не могу понять, что такое, что у вас за отношения в вашем обществе. Ну, для индусов вообще непонятно. Там у них нет такого слова, там, развод. Там. А тут говорит, приходит, она говорит, это мой новый муж, это мой старый муж, это мой сын там от этого, это мой сын от того. В общем, дайте ему всего инициации. Говорит, я, конечно же, даю. Теперь я гуру большой австралийской семьи. Вот. Ну, то есть, говорит о том, что, ну, как общество, индийское общество, оно специфическое, древнее, да, там, культура тысячелетиями, там, фамилии, семьи, вот, но наше общество, оно совершенно другое. Мы не знаем, кем там был наш дедушка, прадедушка, там, ну, даже не понимаем, там, война всех разметала, раскидала, там, этих убили там, этих убили здесь, тех там, партия послала сюда приехать, эти там, туда, эти там вообще оставили. Поэтому своя специфика, но мы приходили во Вриндаван и видели удивительные вещи. И вот однажды в магазине у горбуна, как бы, у меня не только ноги парализованы, но еще и горб. сидит дед такой в очках, очень интеллигентный, с бенгальского вида. Бенгальцы отличаются от хинди, если присмотреться. Они, обитатели Орисы, примерно похожи. Вот если видели Гопал, он очень такой типичный, как бенгальский брахман, на самом деле, с таким животом. С такой, хотя его внешний вид очень обманчив. Потому что можно сделать все йога-асаны, совершенно по-другому гнется и так далее. Толстый индус, это кажется, что он такой. А на самом деле он как бы, ну, другая конституция у них. И быть толстым, это считается в Индии круто. Толстый с вами, это очень круто. I am big fat с вами. Тощий саду баба, это, ну, как бы котируется. С вами должен быть толстый. Толстый, добрый такой. Так вот, чтобы закончить сегодняшнюю лекцию. В этом магазине сутулого дяденьки я увидел двух индусов бенгальского вида. Очень интеллигентных. И когда я шутил с продавцом, моим другом, они стали общаться со мной очень прикольно. Ну, я, естественно, в одежде с вами. Они такие, как бы, ну, муж и жена, пара, им лет под 70, под 80. И мне муж такой говорит: о, вы там, типа, Гауди Вайшнава. Там что-то, я вижу, что такой прошаренный. Я такой говорю: ну, типа, да. Я говорю: вы знакомы с вайшнавизмом? Он такой: вообще-то мы предки Адвейты Ачарьи. Типа, вы знакомы с вайшнавизмом? Дальняя кровь Махавишна просто. Ну, в целом, все мы дети Божьи. Ну, вот. А у Адвейта Ачарьи было два типа сыновей. Одни сыновья объявили его главенным, поскольку Махавишна, отвергли Махапрабху и стали оскорбителями. Но Ачютананда является одной из веткой чистого бхакти. И остальные линии Адвейта Паривара провели ученики Адвейта. Понимаете, да? Не родственники, а ученики. Вот я говорю: ну, а я говорю: а вы из какой части семьи Адвейта? Стой или стой? Они говорят: у Адвейта осталась только одна часть земли, потому что те, кто были последователи Ачютананды, Ачютананда был саньяси. Он никогда не женился, у него не было детей. И он продолжил свое учение. Я понял, что они из той, как бы, искаженной ветки, но тем не менее, как бы, thank you very much, спасибо, очень приятно было познакомиться. И действительно, вот в Индии такие случаи могут произойти, ты можешь увидеть каких-то людей. И Чайтанья-чаритамрита очень подобно описано дерево бхакти, то, как продолжало духовную традицию и очень удачливые души, потому что мы попали именно в ту традицию, которая является живой. Дело в том, что было предсказание, что всегда будет какой-то приходить, ну, личность, которая будет оживлять это. И эти личности не являются перерожденцами или обитателями этого мира. Наша линия, чтобы вы знали, наша линия, она всегда поддерживается обитателями духовного мира, той реальности. Ну, я имею в виду про наших учителей, Шатхар, Махарадж, Кивенда, Махарадж, Сарасвати, так вот, и так далее. Мы знаем их духовные имена, кстати. У нас есть несколько песен, в которых раскрыты духовные имена обитателей всех наших учителей. И эти песни известны, но никто не понимает, на самом деле, о чем они. Ну, в плане нашей практики это нужно, ну, как бы, склеивать какие-то моменты. Так вот, интересный момент, что в Гарге Самхита эти истории все рассказаны по-другому. В Гарге Самхита описана история о том, как шестеро сыновей Кришны были прокляты на высших планетах и родились. И мать Деваки, когда Кришна убил Камсу, захватил Матхуру и вернул Махараджу Уграсена на трон, который, кстати, отсидел почти десятку или больше, пятнашку. Ну, уже как Камса был сыном Махараджи Уграсена. Камса захватил власть, сделал государственный переворот, был демоном. Он собственного отца посадил в тюрьму, а потом посадил еще в Деваки и Васудева. И когда Кришна, представляете, дедушка Уграсена, а Кришна является родственником Камса. Ну, племянник. И Уграсен такой, типа, деда, племяшка. Типа, племяшка, это из-за тебя я отмотал пятнашку. Кстати, дед он отсидел где-то лет 15 в тюрьме в одиночке. Хари Кришна. Для того, чтобы Кришна пришел, и потом Кришна говорит, ты совершишь жертвоприношение. Уграсен говорит, да мне ничего не нужно. Я отсидел 15, могу еще отсидеть. Он говорит, нет, это не тебе нужно, это нужно всему остальному миру, чтобы они понимали, что ты не какой-то слабый человек, у которого можно было отнять власть, а что ты великий вайшнав, и ты исполнял мою волю, поэтому соверши эту ягью, чтобы весь мир знал о твоей славе, о славе преданного. И вот в этой истории в Гарга-Санхите описывается, что мать... Естественно, Кришна пришел в тюрьму, освободил там мать Деваки, Васудеву. Он говорит, у меня еще вообще-то мать Яшода и Нанда Махарадж, но вот тоже моя мать и отец. Что я могу для вас сделать? Мать Деваки, она заплакала, когда увидела Кришну. Сынок, ты живой. Я слышала во Вриндаване. Ты жил все это время. Вот. Я тебя прошу. Мои бедные мальчики, которых убил Камса. Верни их к жизни, ты же Господь. И Кришна вернул их к жизни. И когда мать Деваки увидела их от любви, у нее потекло молоко из груди, они выпили, она напоила их своим молоком. И это молоко было чистое Кришна према. И они не только возродились, они обрели чистое сознание Кришны. Так вот, это я сейчас склеиваю несколько историй в голове. Оказывается, Бхактивинода Такур говорит, что все они были олицетворением порока. Мать Деваки в Гарга-Санхите, вторая история, описывает, как она их вернула к жизни по милости Кришны и напоила молоком. И вот теперь смысл этой истории. Дело в том, что все наши пороки, которые мы обладаем, они являются всего лишь навсего искаженным процессом отсутствия любви к Богу. Мы порочны не потому, что мы порочны по природе, это не так. Мы, придя в материальный мир, обретаем пороки, потому что у нас нет любви к Богу. Вот если нам удастся испить молоко матери Деваки, то есть молоко любви к Богу, а что такое молоко? Молоко в ведах – это харикатха, это на самом деле жидкая истина. Если мы будем всем сердцем слушать, то есть мы должны пить. Ну, я помню, да, что мы должны хотеть пить духовное знание. Ну, возможно, если мы хотим пить, отрыгиваем. Там, типа, нас тошнит от духовного. Значит, мы больны. Но если в нас родится аппетит в духовной жизни, мы будем пить духовное знание из уст чистого вайшнава, как молоко. Если это молоко будет чистое, оно будет не отравлено гьяной или кармой. Потому что гьяна и карма могут отравить это молоко, на самом деле. Молоко должно быть чистой любви. Вот Гурудев, он обладал такой способностью поить молоком чистой любви. Он не был привязан ни к карме, ни к гьяне. И поэтому он был удивительной харизматической личностью. И поэтому он вриндаванские индусы, которые, ну, поверьте мне, что видели много разных садху, там, сами как бы ни в одной, так сказать, жизни реализованы. Но встречаясь с ним, они осознавали, что мы имеем дело с необыкновенной личностью. Extraordinary human. Но это может почувствовать лишь только очень продвинутый человек, который сам обладает некими духовными наработками. Ну, как крутого музыканта может вычислить музыкант. Крутого художника может узнать художник. Обыватель не может понять. И вот в связи с этим мы начали с вами с того, что сегодняшняя лекция начиналась с того, что чем шире, тем более размытая духовная концепция, тем больше людей могут к ней прийти. Поэтому в современной популярной литературе популярно не то, что глубоко и настоящее. Сказано, что человеку не нужно читать много книг, нужно прочитать главное. Вы не сможете прочитать много книг, уверяю вас. Книги выходят постоянно, это рынок. Как стать лучше, как научить там то, тому, всему. То есть огромное количество книг, которые будут вам советовать, но они лучше вас не сделают. Но если нам посчастливится слушать Бхагавата Катху от Бхагавата Вайшнава, принять Бхагавата, читать Чаритамриту, принять вайшнавскую традицию, изучать это с любовью, как это делается, да, чтобы у нас было желание пититься духовное знание, а это никто за вас не сделает. Это только все эти книги, что я вам говорил, там Гарга Самхита, Кришна Самхита, все это в интернете. Ну, я даже не рекомендовал бы с них начинать. Я их стал читать через 20 лет, уже став гуру. То есть это... Но читание Чаритамриты, читание Бхагавата, книги наших учителей, главные, такие же, как Шигуру Милость, Золотой вулкан Божественной Любви и многое другое, это важно. И никто не сможет за вас это делать. Никто не сможет за вас заполнять сознание божественным. Помните, что если наше сознание не заполнено божественным, оно будет заполнено чем-то еще. Наше сознание – это некий вакуум. Вот. И оно может быть заполнено как от верхней, так сказать, от сердца до нижней чакры. Как правило, у нас и то, и другое. То есть, ну, не следует думать, что у нас только одно или только второе. Мы находимся в неком смешанном состоянии. Да? Одна ложка-бочка. Бочка меда и ложка дегтя. Все это смешано. Вот поэтому мудрецы научились отделять одно от другого. Но тем не менее, парамдриштвам нивартате. Необходимо, чтобы в нас развился божественный вкус. Вот слушая все эти истории о Кришне, у нас развивается духовный вкус. Мы можем все не понимать, все не знать. Но духовный вкус, он позволит нам вкус, суть этого вкуса, принятие святого имени Санкиртана. Симатакура, он все складывал по способности оценить и принять святое имя. Я всегда прославляю Кану Гайпрабу, потому что он один из старых преданных, который много лет поддерживал центр. У нас тогда был маленький центр, но через него пришел Врач, Ишода, Кришна Бхакта, так сказать, под его руководством рос. И это очень хорошо. Я очень так рад, что Ашутош окопался здесь, потому что обладает знаниями вайшнавской седанты, также как Сахадев. Ашутош Сахадев не знает вайшнавскую седанту, где-то могут меня поправить. Ашутош очень квалифицированный переводчик. Совершил много севы, сделал большое участие и как в интернете, так и в миссии. И очень счастлив, что есть такая возможность у вас общаться с ним, поскольку может быть, мы не все реализовали в этом мире, но, по крайней мере, теоретическая основа сознания Кришны очень важна, и мы каждый раз, изучая теорию сознания Кришны, пытаемся применить их на практике. Вот, и сейчас, что Маду Гупал Прабу, он поддерживает вместе с командой, поэтому не один, естественно, с командой этот центр. У нас есть место, где собираться, общаться в центре Киева, и все те преданные, которые здесь помогают в центре, они совершают очень важное служение, чтобы этот центр был. Что вчера нам задавал там один человек вопрос, а вот почему кто-то там берет очень дорогие билеты на духовные лекции. Но я ему хотел сказать, я даже не знаю, о каких лекциях вы говорите, если честно, потому что в нашей традиции мы знаем, что если духовное продается за деньги, оно уже становится похожим на духовное. Но, тем не менее, мы знаем также, что духовное – это очень дорогое удовольствие. Для этого нужно много работать, много трудиться. И всегда существует возможность, как сделать так, чтобы было место, которое, с одной стороны, поддерживается за счет преданных, с другой стороны, дает возможность преданным приходить, общаться. И мы очень хотим, чтобы у нас со временем был вайшнавский настоящий храм нашей традиции в Киеве. На самом деле Гурудев тоже об этом хотел. Он хотел приехать сюда. Вот. Я два раза приезжал сюда покупать землю. У нас в Каркас прямо на берегу Днепра хотел купить землю, но ни разу не получалось. мы уже договаривались, все, я там договаривался до задаток, и каждый раз продажа земли съезжала. Я спросил Грудела: хорошо, я вот хочу на Украине купить землю и построить храм. Он говорит: я тоже хочу. Он говорит: а кто там есть? Я говорю: ну, есть, но я говорю, сами они не сделают. Он говорил: ну, всегда храм – это не земля, это люди. Придут люди, будет храм. И я понял, что действительно это было раньше. Потому что, ну, что толку, что мы наверное, сидели бы там где-то там на 20 сотках, на сотарках. Да? За это время поубивали бы друг друга уже. Вот. Но живая подвижническая жизнь, когда люди идут, встречаются, общаются, вместе делают, вместе совершают служение, трансформируются, обтирают свои углы, как говорится, рога обламывают. И все меняются в результате, потому что все как бы шкурка – это хороший абразивный материал. Ну, вот. Надо, если хотите, чтобы буратино был гладким и нежным, надо его хорошенько пошкурить. Ну, вот, если думаете, что буратино будет с занозами, тогда можно не шкурить. Поэтому все знают, что главное – это отделка. Также и преданные. Они рождаются как буратино, ну как полено. Ну вот. Такое, ну, как персональное полено, вроде как бы оно есть. Но до буратино еще далеко. И в процессе служения, духовного общения, духовной жизни, соприкосновения друг с другом, очищаются такие-то шелуха, иллюзии. Вот. И, как говорится, те, кто выживают, они очень становятся прекрасной духовной личности. А те, кто не выживает, они выживают в следующей жизни. Потому что некоторые говорят: ну все, я устал от духовной жизни. Ну идите, поживите, потеряли. Думайте, что вы от нее не устанете. Вот. Тем не менее, Шрила Чайтанья Махарадж сказал, что у нас есть два таких, две крайних степени. Это наслаждение и отречение. Мы хотим либо наслаждение, либо отречение. Но Шрила Чайтанья Махарадж сказал, то и другое не наше подлинное положение. Наше подлинное положение – это служить с любовью. И Гасвами Махарадж везет впервые китайскую парикраму. Вот мы сейчас снимаем в Индии фильм, который называется «Krishna's Family». Дело в том, что китайцы, они очень коллективные люди. Ну, они как совки такие же, примерно. Да? Китайцы очень коллективные люди. У них такое коллективное командное мышление развито. И китайцы, они очень любят семью. У них как бы такое вот, если вы были в Китае, наверное, там такой большой ресторан, китайский стол, на нем еще один круглый стол, который вращается, у него ставятся все блюда, и китайцы, они вот очень любят там прийти, большой компании, ну, как бы, вот, у них такая коллектив, семья, общение, на самом деле, все вокруг еды. А тут мы снимаем фильм, где китайцы, они же с незапамятных времен путешествовали в Индию, через Гималайи, через Тибет, на Кумбамилу, через море, в океан они приходили в Конарах, в Пури, кстати, приезжали регулярно китайцы. Даже на храме династии Ганги фрески там для жирафа, крокодила и там китайский моряк с двумя проститутками. Китайцы уже попали на фрески в то время. Там как бы, ну, типа, фрески, нижний план, это как бы люди. Там тоже у храмов у них какие фрески. Потому что все говорят: а почему там Камасутра на храмах? Они не понимают. Камасутра это был метод завлечения молодежи. Шрила Чайтанья Махарадж говорит: ну, молодежь всегда интересует, как бы, некие порой проявления порочного все. Вот, и там типа пойдем на Камасутру, попялимся, заодно в храм сходим. Ну вот. Ну, как бы, нам кажется, что такая пуританическая культура, а на самом деле, как бы, в древней культуре они вполне использовали маркетинг и рекламную стратегию. Вот. И поэтому часто, например, нижняя часть храма — это животные формы жизни. Там показаны животные, это типа тамагуна. Потом показаны люди со своими, а потом уже там апсары, боги и так далее. Там как раз показано, что вот смотри, вот эта нижняя часть животная, а вот это чуть повыше, это камасутра. Ну, как бы это путь как бы к животным формам жизни. А вот есть более высшее, это уже высшее сознание. Вот поэтому храмы, они очень четко были разделены. Но китайцы приходили в Индию, они попали на фрески, как бы не в самых как бы лучших формах, но один из великих риши в Махабхарате был китаец. Я не помню, Шихар Махараджа говорит, что один из риши, который там играет роль в Махабхарате. Дело в том, что в комиксе, в электронном, который мы рисуем, я хочу выйти на этого риши, а потом в Китае его маркетировать, как бы мы от него, от истории этого китайца, как он попал в Древнюю Индию, запустим Махабхарату в Китае. Вот. Некая фишка затроллить китайцев через китайскую тему. Вот. И сейчас китайцы едут во Вриндаван. И вот китайская группа, кстати, там 2013 год, 5000 лет спустя. Такие уже китайцы там с такими камерами, да? Они едут в Индию. Мы, конечно, им устроим там приключения, переживания. Они ничего не знают об этом. Когда в детстве занимался спелеологией, мы издевались над туристами, у нас была такая группа по дендрологии, были пещерные обезьяны, и там, значит, у нас была тропа такая очень интересная, мы брали там, через зал пропускали веревку, которую сшивали, и туристы ходили по этой веревке 5 часов, они ходили по кругу. Вот. Определенные переживания делаются в пещере, сначала рассказывается история про белого спелеолога, а потом два человека в белых, значит, в халатах, с контровым подсвеченным фонариком появляется в конце. Сначала ты ставишь, как в любой пещере есть могила белого спелеолога, и ты рассказываешь чайникам, как бы, историю о белом спелеологе, как он пошел и не вернулся, и с тех пор он живет в пещере. В пещере, кстати, действительно духи живут, мы видели. Ну, вот. Но потом там предлагаются там сигареты белому спелеологу, стакан, там, а потом, когда ты уже рассказал страшную историю по белому спелеологу, ты говоришь: идите, идите туда, в колонный зал, только идите вперед, ну, как бы я замыкающий. И говоришь там: давайте все продукты я понесу, потому что мне удобнее будет. Ну вот. Там в колонном зале есть такая ниша, куда ты прыгаешь, и тебя как бы не видно. А там два человека, один спереди колонного зала, другой сзади. И там как в белом появляется тень, там ложится фонарик в песок, как контровая полумутная тень, и человек в белом костюме, он не стоит на этом самом, но, естественно, выходит, а тень отражается на камне. Такое ощущение, что дух. И они, когда слышат про белого спелеолога, вдруг они: белый спелеолог! И они все бегут в другую сторону, в конце зала. А там тоже фонарик и тоже тень. Вот, и так они бегают в пещере. Вот. А ты в это время мистически исчезаешь, потому что есть такая дырка, и ты должен туда раз и залезть, и там такой вход, и ты ушел. Вот. И чайники там бегают час по залу, скрипят, и потом плачут. Потом веревку находишь, и они по веревке ходят 4 часа. Ну вот. А потом за продукты ты их выводишь. Ну, кто-то там, естественно, там такая целая система, игра. Целая такая игра. И вот я подумал, что это примерно как Кришна Лила, это гораздо более жестокая штука. Но смысл такой: человек, который спускается в пещеру, он не понимает, что там серьезно разработанный театр ждет его. Главное в пещере — это каска. Чтобы не удариться головой. То же самое мы придумали для китайцев, такой вот сейчас в голове, что-то типа белого спелеолога по имени. Ну вот. Чтобы они пережили все, ну, потому что не будет, как, знаешь, не будет приключения, не будет переживания. Вот. И вот, когда будет переживание, приключение, тогда суть этого фильма в том, что они стали настоящей семьей, друзьями. Вот поймите такую вещь. То же самое у нас. Если у нас в жизни не произойдет какого-то белого спелеолога, путешествие в пещеру жизни со всеми вытекающими последствиями, мы не будем радоваться свету. Знаете, что самое главное для туриста, который попал в пещеру, ну, в нашу экскурсию, выйти оттуда. Вы даже не представляете, что люди вообще делают потом. Они сидят, они смотрят солнце, трогают траву. Им хочется жить. Так вот, можно сказать, материальный мир — это примерно такая же пещера, и Кришна иногда устраивает нам такие, как бы, да, там, какие-то иллюзии, какие-то страхи. На самом деле все это иллюзия. Но такова лила, драматургия. И вот мы сами очень удачно, что мы попали как бы в лилу. Но лила — это еще по-русски сказка. Потом я часто задаю преданных, говорю, ты когда в сказку попал? Ну, сын Сисковинский. Куда? И в сказку когда попал? А в сказках там же хомяки говорящие, да, там, жуки. Там. Там же в сказке все живое, понимаете, да ничего мертвого. Там все. Поэтому, когда ты идешь в святые места, ты как сталкер, ты знаешь, что все живое. Это был момент, Рассвет Такур однажды был на Парикраме, он стал говорить какую-то вещь, и вдруг почувствовал, что он вообще такую новую фишку прет. Он такой смотрит на Шридхара Махараджа. А Шридхар Махарадж думал, надо пойти за бумагой записать, затранскрибировать. Было неудобно проходить, выходить там. Когда лекция закончилась, после лекции Сарасвати Такур спросил, что ты записал? Шридхар Махарадж сказал, нет, черт, потеряли. Понимаете, что такое духовное откровение? Гуру понял, что через него идет духовное откровение, и он понял, что в зале все не думают, что в зале думают, что он говорит это каждый день, что это он говорит. На самом деле ты никогда не знаешь, о чем ты будешь говорить. Вы никогда не увидите, например, да, там, чтобы Госвами Махарадж читал харикату по конспектам. Другие Махараджи могут по конспектам говорить. Никогда не будет, потому что он знает. Каждый раз, когда ты говоришь о Кришне, это чудо. Каждый раз, когда ты говоришь, что-то новое приходит. Сарасвати Такур говорил, он очень прокачанный, через него такие крутые вещи проходили. То есть еще все зависит от прокачанности канала. Личности. Насколько личность зеркалит, насколько внутри сопротивление отсутствует. Насколько через нее как бы является определенная вещь. Вот я рассказывал, да, недавно получил письмо, один человек говорит, я пришел на лекцию, потом что-то слушал, потом 7 дней ходил, смеялся, мне было все радостно. Типа, спасибо вам большое. А ему хотел написать, так это не мне, это вам к психиатру, наверное. А потом я подумал, ну это слишком банально. Есть основания предполагать, что Кришна может явиться через кого угодно, кому угодно. Что я помню, когда я встретил преданных в Гурудеве, у меня было такое же состояние, была эйфория, как бы меня перло конкретно. Я подумал, было бы оскорбительно сказать, что мы нужны психиатру. Я написал очень такое позитивное письмо, что надеюсь, что вы продолжите духовное общение. Потому что это так. Если человека сердце цепляет, то что могут произойти удивительные вещи. Ведь никто о нас толком о себе ничего не знает. Мы ничего не знаем о себе. Мы имеем очень смутные представления о себе.